Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и почти 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Сейчас с пометкой «Срочно новости» приходят из Республики Беларусь. Россия обсуждает с Белоруссией вопрос компенсации Минску потерь от нефтяного налогового маневра. В Российской Федерации ждет его предложений. Это слова министра финансов, первого вице-премьера Антона Силуанова. Напомню, в Могилеве встречаются Владимир Путин и Александр Лукашенко, но к этой теме мы еще будем возвращаться. Сейчас о других новостях, конечно же, следим за тем, как ведется расследование причин аварии ракеты-носителя «Союз», которая не смогла доставить нашего космонавта, американского астронавта, на орбиту. Но и из тех заявлений, которые звучали сегодня, просто несколько. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал, что следующий полет на Международную космическую станцию, в котором примут участие россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейк, состоит, судя по всему, весной. По словам Рогозина, Овчинин и Хейк обязательно отправятся на МКС еще раз. Планируем их полет на весну следующего года, сказал Рогозин. Ну и директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев заявил, что американская сторона не намерена отказываться от услуг России по доставке специалистов на МКС. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По словам Крикалева, окончательной версии произошедшей накануне аварии в настоящее время нет. При этом ясно, что речь идет о столкновении при разделении первой и второй ступени, но пока неизвестно, что к этому привело. Сейчас с нами на связи Александр Галкин, научный обозреватель космической тематики телеканала «Культура». Александр Петрович, здравствуйте.
Добрый день.
Появилась ли у вас какая-то ясность, что же именно произошло накануне?
Нет, к сожалению, не появилось. Ну, в общем-то, это чисто техническая задача, которую предстоит решить государственной комиссии. Проблема-то здесь в другом. А, собственно, что привело к этому всему? А это вот значительно важнее, на мой взгляд.
Но какие-то версии сейчас рассматриваются, разрабатываются, я имею в виду именно в экспертном сообществе?
Ну, рассматриваются версии, что некий, так сказать, датчик там не сработал и не включилась в двигатели второй ступени, что они якобы столкнулись с одной из боковых, одним из боковых двигателей, из боковушек. Так сказать, тут пока еще все это на уровне разговоров. Кто-то говорит, что это якобы одна из вот этих четырех разгонных блоков на первой ступени плохо была закреплена. То есть до тех пор, пока техническое руководство не найдет своего объяснения этой проблеме, то, в общем, рано об этом говорить. Хуже то, что мы, к сожалению, потеряли, во-первых, так сказать, ракету с кораблем. Б, слава богу, что не потеряли людей. В, мы, к сожалению, потеряли и достаточно уже низкоопущенный наш престиж в области космических запусков.
Вот насколько этот престиж потерян? Потому что, ну, с одной стороны, да, произошла авария, с другой стороны, это первая авария «Союзов» за последние 35 лет. Плюс к этому сработала система безопасности, и космонавты, и астронавт остались живы. Поэтому можно ли говорить о серьезной потере лица?
Конечно. Во-первых, за последние вот 8-10 лет, во-первых, было 12, если не больше, разного рода аварий. Б, мы, будучи лидерами до этого запусков коммерческих в космос, мы опустились на третье место, а, скорее всего, даже на четвертое, пустив вперед себя китайцев, американцев, индусов и японцев. Так что к нам просто перестанут обращаться с просьбой запустить что-нибудь для них. А это чревато чем? Перестанут поступать средства на развитие космической отрасли.
Да, это если говорить о коммерческих запусках. А что касается пилотируемых, вот здесь как будто бы Россия по-прежнему остается, ну, не то чтобы вне конкуренции, но на лидирующих позициях. Американцы по-прежнему, судя по словам Крикалева, не планируют отказываться от союзов.
Американцы, да, но ведь есть еще и китайцы, о которых мы как-то стараемся умалчивать. На самом деле они уже и свою станцию запустили, на ней работают люди, тайкунавты. Так что мы все время соревнуемся с американцами, забывая о том, что на Востоке у нас появился колоссальный конкурент и в космической отрасли тоже.
То есть,
так что здесь,
да.
Так что здесь, в общем-то, мы, к сожалению, оказываемся уже не коренниками, а престижными, если что-то будет впереди. Накануне мы отказались сотрудничать с американцами в создании лунной орбитальной станции, сказав, что мы сделаем все сами. Ну, как мы что-то сделаем сами, когда у нас даже отработанная ракета, отработанная, она ведь была еще сделана принципиально, ракета Р-7 была сделана в 1954 году. Ее создали Сергей Павлович Королев, и была еще идея, предложена Михаилом Кладовичем Тихонравовым. Да, так сказать, ее модернизируют, да, но тем не менее, ну, можно как, вот есть образный пример такой привести, «Жигули», можно вставить туда вместо карбюраторного двигателя инжекторный, можно поставить навигатор, можно поставить компьютер, можно там массу вещей дополнительных сделать, но тем не менее, это «Жигули», и, в общем-то, они останутся «Жигулями». Вот эта ракета наша, к сожалению, она, в общем-то, «Жигули», и удивительно то, что на этих «Жигулях» уже отработанных, так сказать, ни одной сотни запусков, вдруг произошла такая досадная ошибка. Здесь проблема в другом, так сказать, в том, что нарушена технологическая дисциплина. Вот все, технологическая дисциплина нарушена только потому, что, ну, во-первых, сотрудникам перестали платить деньги. Платят совершенно смешные зарплаты, на которые люди, занимающиеся столь серьезными вопросами, ну, в общем-то, ну, жить-то могут, конечно, но путешествовать уже по заграничью, тем более, что их даже не пускают туда, они уже не в состоянии. Они даже не могут путешествовать по родной стране так, чтобы жить не в гостинице, где удобство в лучшем случае в коридоре, а то и на улице. Так что вот, собственно, это все как бы одна цепь, она идет по нарастающей, и, к сожалению, такого рода события будут нарастать. Тем более вот сейчас как некое достижение преподносится то, что вот сработала система аварийной спасения, и все нормально так произошло. Но ведь это еще было в 83-м году, когда на старте начала рваться на моих глазах, начала гореть и рваться ракета, и система аварийного спасения отстрелила корабль с космонавтами Геннадием Стрекаловым и Владимиром Титовым. То есть сейчас заявлять о том, что вот мы, ах, вот у нас такая техника, которая позволила космонавтам все-таки не погибнуть, так эта техника была создана еще, извините, в начале, даже в конце 70-х годов.
То есть сейчас говорите о том, что ракета-носитель «Союз-ФГ», которая должна была доставить космонавта и астронавта на орбиту, по-прежнему остается одной из лучших, уже нельзя, так выходит?
Значит, ну, во-первых, она одной из лучших не остается чисто по своим уже, она морально устарела. Б, а другой ракеты у нас просто нет. У нас нет ракеты «Ангара», о которой много говорят, и ради которой строился и строится на Дальнем Востоке космодром. То есть это у нас единственная ракета, поэтому можем ее хвалить, хаять, но другой, к сожалению, ракеты у нас нет. Ни для пилотируемых запусков, ни для беспилотных, ни для чего. Вот это большая беда, которую мы, к сожалению, сейчас переживаем. И я человек, который даже начинал свою трудовую жизнь вот здесь, в ЦНИ «МАШ», испытывая на прочность ракету Н-1, которая должна была лететь к Луне. В общем-то, я внутренне, ну, у меня чувство боли, то есть даже злорадства нет, как вот кто-то говорит, ах, вот там такой-сякой Рогозин. Да, он такой-сякой, но, к сожалению, ну что делать? Ну вот беда, она общая беда.
Кстати, о таком-сяком Рогозине. Его принято критиковать, и можно судить о его деятельности по количеству проблемных запусков, по несостоявшимся запускам, но можно попытаться отследить его деятельности по некоторой динамике настроениям внутри отрасли. Так вот, что-то в лучшую сторону меняется, или пока можно говорить только об отрицательной динамике?
Речь идет об отрицательной динамике, потому что, значит, до этого главами Роскосмоса становились люди с экономическим образованием, которые считали, что вот космос должен приносить нам какие-то дивиденды. Ну вот, а теперь даже экономиста сменил журналист. Так сказать, человек, который не имеет технического образования, а космос, космонавтика – это настолько чувствительная сфера. И сейчас внутри идет брожение. Просто я вот общаюсь с людьми, которые там по-прежнему работают. Так сказать, ну, где-то мои ровесники, где-то уже люди моложе значительно. Они переживают, что Рогозин притащил свою команду, которая занимается в основном обещаниями и говорильней, так сказать, но не занимается техническими вопросами, а это главное.
Ну, возможно, его пригласили не для того, чтобы он техническими вопросами занимался, а лоббировал интересы Роскосмоса, и как-то это должно было в итоге сказаться на уровне заработных плат, на технической оснащенности предприятий. Вот этого тоже не наблюдается?
Вы знаете, ведь Дмитрий Олегович у нас в ранге вице-премьера курировал космическую отрасль.
Да.
То есть он как никто ее знает. Почему же он в ранге вице-премьера не сумел ни повысить зарплаты, ни улучшить технологическую дисциплину? Его президент, ну, давайте будем откровенными, в общем-то, его понизили в должности. Из вице-премьеров его посадили руководителем госкорпорации. Так сказать, и здесь он опять продолжает вот, ну, эти широковещательные заявления, что мы вот там на Луне базу построим, мы к Марсу полетим. Ребят, ну давайте на Земле-то разберемся вообще, почему у нас, к сожалению, появляются дырки в борту корабля, почему у нас припой не тот используется, почему у нас люди, которые должны отвечать за что-то, почему плохо прикручивают или даже вбивают вверх ногами датчик ориентации, как это случилось на ракете «Протон». Так что я так полагаю, что, в общем-то, его роль, к сожалению, здесь, ну, увы, негативная. И вообще в подобных случаях, если что-то похожее даже в меньшей степени случается где-то за рубежом, то люди просто сами подают в отставку. Но у нас так не принято.
Спасибо. Это был Александр Галкин, научный обозреватель космической тематики телеканала «Культура». Его рассуждения по поводу последних новостей, поступивших в связи с аварией ракеты-носителя «Союз-ФГ». Ну и расследование продолжается. Полагают, что это займет еще несколько недель, возможно, месяцев. Но так или иначе, космонавт и астронавт, которые не долетели до МКС, планируется, что они опять отправятся на орбиту, но уже весной следующего года. Сейчас идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас еще одна важная новость. Это Священный Синод Константинопольской Церкви в четверг принял историческое решение, отменил документ о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. Напомню, этот документ был принят еще 330 лет назад, сейчас его отменяют. Попутно была снята анафема непризнанного в православном мире киевского патриарха Филарета. В РПЦ это назвали антиканоническим деянием и попыткой разрушить сами основы канонического строя православной церкви. Программа ответных действий будет выработана синодом РПЦ в понедельник, то есть в начале следующей недели. Наблюдатели прогнозируют, что Константинополь столкнется с враждебностью и конкуренцией со стороны Московского патриархата и других церквей на своей канонической территории, а также не исключают, что за этим последует православный парад суверенитетов по всему миру. Три дня внимание православного мира было как раз приковано к Стамбулу, где проходило заседание Священного Синода Константинопольской Церкви. Ну и сейчас с нами на связи Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Владимир Романович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А произошло уже то, что произошло, а что дальше? Вот все этим вопросом сейчас задаются.
Ну, я, так сказать, не могу выступать в качестве бюро прогнозов. Мы тоже будем наблюдать, что будет дальше. Важно понять, что произошло, обращая внимание на то, что, посмотрите, Константинопольский патриарх продолжает давать обещания об автокефалии. То, что произошло сейчас, пока не является, естественно, дарованием автокефалии, хотя некоторые и эксперты, и даже украинские политики поспешили вчера объявить те решения, которые были приняты, дарованием автокефалии, конечно. Этого не произошло. Тем не менее, произошли не менее возмутительные с точки зрения канонической действия, поскольку, ну, знаете, это вот, если проводить исторические аналогии, вот на каком основании Константинопольский патриарх рассмотрел, вообще говорит о своей юрисдикции на Украине и рассмотрел дело того же Михаила Антоновича Денисенко, который себя именует патриархом Филаретом. Это представьте, если бы, допустим, Германия современная взяла бы и отменила судебное решение Италии, ну, допустим, 10-летней там, или 20-летней давности, на том основании, что когда-то земли Северной Италии вместе с Германией входили в состав Священной Римской империи германской нации. Вот это примерно такой же логикой руководствуется в Константинополе. Или, скажем, отмена того, что произошло в 1686 году, когда Киевская митрополия вернулась в состав Московского патриархата. Взяли просто и отменили. Они сначала нам говорили, наши коллеги из Константинополя, что они представят неоспоримые исторические документы, которые свидетельствуют о том, что это не была передача, а была временная передача. Но поскольку, видимо, таких документов не нашлось, они взяли и просто отменили это решение. Но это все равно, что мы сейчас возьмем и скажем, а давайте мы отменяем решение об Аляске. Аляска опять наша. Вот мы просто отменяем и все. Вот, к сожалению, мы сталкиваемся с такой логикой, которая выдерживает никакой ни юридической, ни канонической, никакой критики. А то, что будет дальше, вот это и составляет сегодня предмет нашей основной заботы, потому что, как говорится, это было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что ведь это речь не просто о каких-то там спорах канонических, да, которые, может быть, до конца непонятны вот простым людям, о чем идет речь. И это не, и даже не об имуществе, вопрос, который очень интересует журналистов. Это речь о миллионах человеческих судеб, о людях.
Вы сами упомянули то, что это не выдерживает никакой, например, юридической критики,
да.
Но я так понимаю, что нет же судов, которые могли бы разрешить этот спор.
Ну что значит нет судов? Православие руководствуется принципом соборности. И все канонические нормы православные, они, когда мы говорим о вопросах такого порядка, мы говорим о том, что эти решения должны рассматриваться всем собранием православного мира. И вы же знаете прекрасно, что патриарх Кирилл направил письма всем, во все поместные церкви с предложением провести все православные обсуждения. Поэтому механизмы в православной церкви, конечно, существуют. Другое дело, что мы вместо реализации этих механизмов исторических, канонических, мы видим просто сегодня попытку навязать единолично волю одного предстоятеля, который свое исторически существующее у него первенство чести начинает толковать как первенство власти. И традиционно существует такой термин в православном мире «первый среди равных», которым считается Константинопольский патриарх. Но то, что сегодня деяния, которые совершает Константинопольский патриарх, они не в этой логике происходят. Это мы получаем первого без равных, поэтому эксперты так часто говорят о ереси восточного папизма в связи с действиями последними патриарха Константинополя.
Простите, а вот все православные обсуждения, это как... Как часто оно происходит и когда в последний раз происходило, какие вопросы там обсуждаются?
Все православные обсуждения – это не форма, это принципы, о котором я сказал. Оно может принимать разные формы. Это может быть собор, это может быть совещание, это может быть... Тут мы никакой конкретной формы не предлагали. Мы говорили о том, что в сложной и спорной ситуации, когда Константинополь говорит о якобы, и вчера на это была ссылка, существующем у него праве рассматривать вопросы, связанные с каноническим устройством других церквей. И мы видим вот эту попытку навязать свою волю другой поместной церкви. Это требует общего обсуждения. Каков будет формат этого обсуждения, это второй вопрос. Вот, в данном случае мы говорим о принципе, что это нужно решать вместе, соборно, как всегда решались вопросы православной церкви. Потому что почему вот вчерашние наши оценки первые говорили уже не просто о вторжении на каноническую территорию русской церкви, а о подрыве основ канонического строя. Потому что, ну, представьте, что вчерашнее действие, оно открывает ящик Пандоры. Это значит, что любой епископ в любой поместной церкви, который сочтет себя несправедливо обиженным своим предстоятелем, будет теперь обращаться в Константинополь и просить, чтобы Константинополь единолично решил его судьбу и отменил решение епископа. Это ведь подрывает сам принцип самостоятельности поместной церкви. Это самая автокефалия, за которую борются украинские политики. Что она означает? Она означает то, что церковь абсолютно самостоятельна в принятии решений. А если Константинополь считает, что у него есть право эти решения отменять, о какой самостоятельности можно говорить?
А можно ли будет ситуацию потом откатить назад? Вы хоть и говорите, что сейчас до сих пор автокефалии не предоставлено.
Не предоставлено.
Но все
идет... Я говорю, ее не предоставлено. Просто посмотрите все эти пункты.
Понимаю.
Да, она не предоставлена. Но... Потому что до сих пор сохраняется самый главный вопрос. А какова субъектность? Кому будет предоставлена автокефалия? И ведь проблема ведь не только в том, что Филарет... это же не решение не по конкретному человеку было принято, который, напомню, находится под анафемой нашей церкви. Как может кто-то ее отменять? Только сама церковь, которая отлучила человека, она может пересмотреть решение. Но это же решение касается структур. так называемого Киевского патриархата и так называемой Украинской автокефальной церкви. Это вообще канонический абсурд. Целые структуры легализованы, ну, точнее, я бы назвал это попыткой легализации, потому что мы, конечно, никогда с этим не согласимся.
Да, так я вот ровно к этому и веду. То есть, предположим, в Константинополе делают заявление, что мы предоставляем автокефалию Украинской Православной Церкви, будет Киевский Патриархат, все. А дальше Московский Патриархат этого не признает.
Не признает, конечно, не признает никогда.
И все православные обсуждения вы предлагаете, я не знаю, собор это будет, или вообще ничего не произойдет. Просто вот потом отыграть назад-то вообще возможно или нет?
Отыграть назад, что вы имеете в виду?
Ну, я не знаю, на Украине скажут, что все, мы теперь автокефалия, поэтому будьте любезны, освободите наши приходы, здесь наша территория, и мы здесь будем заправлять. Ну, и дальше начнутся какие-то процессы, которые сложно предугадать.
Безусловно, начнутся процессы, возможно, собственно, не так много времени осталось до Синода Русской Православной Церкви, в понедельник будет сказано уже официально и компетентно, какие шаги церковь будет предпринимать в связи с этим произошедшим. До этого мы говорили о том, что если будет дарована автокефалия, то это приведет неизбежно к полному разрыву, к полному прекращению евхаристического общения нашего с Константинополем. Вот. Конечно, вы абсолютно правы, это в первую очередь коснется верующих на Украине, но, повторяю, поскольку эти действия канонические, их канонические последствия нами не признаются, мы не считаем их каноническими, соответственно, конечно, для верующих это не является нашей церкви каким-то руководством к действию. Единственное, что они будут делать, это защищать свои святыни, если кто-то попытается их отобрать.
В Московском патриархате вот к чему, ну, есть, наверное, предположение, к чему все идет. То есть как там насилие? Вы будете за то, чтобы прихожане на Украине отстаивали, возможно, с оружием в руках свои приходы, или вы выступите против этого? Тут масса вариантов различных.
Предположение – это категория, это другая профессия. Я не занимаюсь предположениями, я обозначаю официальную позицию нашей церкви. Она была многократно озвучено, я могу ее повторить. Вот мы, конечно, делаем все возможное, я хочу это подчеркнуть и еще раз обратить внимание наших уважаемых слушателей на то, что здесь во всем происходящем нет никакой вины русской церкви. Мы делали и делаем, продолжаем делать все возможное для того, чтобы процесс был приостановлен, остановлен, развернут. Напоминаю, что 31 августа патриарх Кирилл полетел в Стамбул и встречался с патриархом Варфоломеем. И была беседа, и, в общем-то, патриарх считал, что он надеялся, что он, наш патриарх, что его услышали. Причем, обращаю ваше внимание, такой протокольный нюанс, что, в общем-то, по идее, встреча двух патриархов такого плана, ее, наверное, правильнее было бы протокольно организовывать на какой-то третьей территории, там, допустим, или еще что-то. Но, тем не менее, патриарх полетел туда, потому что это не вопрос уже каких-то амбиций, это вопрос судеб миллионов людей. Он полетел, он излагал наши аргументы, но, к сожалению, не был услышан, судя по всему.
Спасибо.
Спасибо вам.
Да, Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Его рассуждения на тему дальнейшей судьбы приходов на Украине, судьбы вообще православия. Но процесс еще не завершен, процесс продолжается. Судя по всему, в Московском патриархате еще рассчитывают, что этот процесс можно каким-то образом остановить. Ну и сегодня мои коллеги связались с руководителем пресс-службы патриарха Московского и всей Руси Александром Волковым. Вот его комментарий, который он дал Евгении Волгиной.
Было заявление представителя УПЦ МП по поводу анафемы Варфоломея. А что думаете об этом?
Ну, это скорее, так скажем, пока что экспертное мнение, которое я не готов комментировать.
То есть в Москве пока об этом не думали? Теоретически?
Нам стоит дождаться решений Священного Синода Русской Церкви, которые состоятся, которые будут все нам известны уже в понедельник вечером, и, исходя из этого, действовать. И мы можем сейчас уже констатировать, что произошла легализация раскола, произошло грубое вторжение во внутренние дела Украинской Православной Церкви и Русской Православной Церкви. Конечно, эти действия не останутся без ответа.
Это был Александр Волков, руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси. Ждем понедельника, где, наверное, когда, наверное, будут приняты важные решения, и будет понятно, как Московский Патриархат ответит на действия Константинополя, или Стамбула, как хотите, так и называйте. Но внимательно наблюдаем за происходящими процессами. Одновременно с этим наши слушатели пишут, что на Кутузовском горит автобус. Сейчас наши редакторы займутся проверкой этой информации. Сейчас информационный выпуск.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Но, опять же, новость с пометкой «Срочно». Минфин России рассматривает кредит для Белоруссии на 630 миллионов долларов. Это заявление министра финансов, вице-премьера, первого вице-премьера Антона Силуанова. То есть дискуссия там, в Могилеве, судя по всему, продолжается. Но сейчас к другим новостям. Центр стратегических разработок подготовил предложение по реформе Института товариществ собственников жилья, те самые ТСЖ, включающие солидарную ответственность членов ТСЖ за коммунальные долги соседей. Доклад размещен на сайте Центра стратегических разработок. Цитирую. Предлагается перейти к правовой конструкции, предусматривающей, что сособственники общего имущества солидарно несут субсидарную ответственность по общим обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из сособственников, говорится в документе. При возникновении дефицита средств для оплаты оказанных услуг или выполненных работ сособственники общего имущества в МКД обязаны покрыть образовавшуюся задолженность по общим обязательствам путем внесения дополнительных взносов, отмечается в предложении. Оплатив долги соседей по подъезду, члены товариществ собственников жилья могут взыскать задолженность с виновных в неплатеже. В случае, если собственник допустил не менее чем полугодовую задолженность по жилищно-коммунальным услугам, обеспечением по долгу будет его квартира. Обращение взыскания на предмет залога осуществляется по решению суда, говорится в докладе. С нами на связи Евгения Юнисова, исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций по содействию развития ТСЖ и ЖСК. Евгения Исаковна, здравствуйте.
Здравствуйте.
На первый взгляд предложение Центра стратегических разработок выглядит несколько диковато, но это на взгляд обывателя. Что скажут профессионалы?
Знаете, на наш взгляд тоже диковато. Ну, во-первых, потому что круг обязательств собственников не должен зависеть от выбранного способа управления многоквартирным домом. Посредством ТСЖ в нашей стране управляется порядка 5-10% многоквартирных домов, еще какое-то количество тоже примерно такое же посредством ЖСК. А все остальное – это управляющие организации или непосредственное управление. С точки зрения погашения долгов ресурсоснабжающим организациям эта доля относительно мала, а с точки зрения дискриминационного отношения к собственникам, выбравшим способ управления ТСЖ, эта мера действительно чрезмерная, дикая и противоречащая здравому смыслу, поскольку круг обязательств собственников должен ограничиваться содержанием собственного имущества. Никому из собственников не может быть вменено содержание чужого имущества. А собственникам принадлежит доля в праве соразмерно их имуществу. То есть, по сути, на собственников возлагается ответственность за содержание чужой части общего имущества.
Но как тогда решать эту юридическую коллизию? Ну, потому что, ну, фактически в Центре стратегических разработок, ну, в их предложении есть рациональное зерно. Раз уж вы договорились, что вы некое товарищество собственников жилья, то есть вы сособственники, но поэтому, ну, давайте как-то всем миром общие проблемы решать. Если не получается договориться, обращайтесь в суд и дальше отсуживайте имущество, деньги у тех, кто не платит.
Еще раз обращаю ваше внимание, что собственники относятся друг к другу как сособственники вне зависимости от выбранного способа управления. ТСЖ – это один из трех способов управления. Собственники являются таковыми вне зависимости от того, создали они ТСЖ или не создали. Или они поручили заботу об их имуществе управляющей организации. Или они выбрали непосредственный способ управления, когда у них нет управляющей организации и нет ТСЖ. Поэтому отношение к имуществу не должно меняться от того, являются они членами ТСЖ или они таковыми не являются. Поэтому данная мера носит дискриминационный характер по отношению к собственникам, выбравшим способ управления ТСЖ. То есть получается, что если вы отвечаете друг за друга, тогда вы ТСЖ. Это неправильно. Неправильно, по сути.
Хорошо. Можно ли сказать, что этот механизм на сегодня в Российской Федерации отлажен и не нуждается ни в какой модернизации? А если это так, то зачем вообще это предложение появилось?
Это предложение для того, чтобы перенести ответственность на кого-то еще. В таком случае тогда надо и на управляющую организацию в равной степени перенести. Либо ТСЖ, либо управляющая организация. Либо, если непосредственный способ управления, то сами собственники несут ответственность.
Я имею в виду, что это предложение не из воздуха уже образовалось. Оно образовалось, да, потому что, видимо, проблема существует.
Проблема существует, но если переложить эту проблему только на ТСЖ, люди откажутся от этого способа управления и уйдут в управляющую организацию. Это просто погубит такой способ управления, как ТСЖ. Это форма объединения, потому что люди, ну, любой человек не готов нести ответственность за соседа.
То есть вы выступаете за солидарную ответственность, чтобы управляющая компания наряду с со-собственниками жилья из ТСЖ...
Если, да. Да, если на взгляд тех, кто инициирует такое предложение, единственный способ переложить всю ответственность на собственников вообще, ну значит, на всех собственников.
В том числе и на управляющую компанию.
А,
да, но и есть ли какие-то альтернативные предложения, которые бы всерьез сейчас рассматривались, и как они, в чем заключаются эти предложения?
Если проблема в неплатежах граждан, а далеко не всегда у нас все проблемы от граждан, да, у нас есть проблемы и от предприятий, у нас есть проблемы и от управляющих организаций, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям. У нас как бы виновные в проблемах одни далеко не ТСЖ. ТСЖ, еще раз повторяю, это малая доля домов, которые управляются таким способом. Их меньше 10% от общего количества многоквартирных домов. Есть дома, которые не выбрали способ управления. Есть дома, которые принадлежат вообще муниципалитетам. Самый большой неплательщик у нас государство.
Спасибо.
По всем статистическим данным.
Спасибо. Это была Евгения Юнисова, исполнительный директор Ассоциации некоммерческих организаций по содействию развитию товариществ собственников жилья и ЖСК. Предложение Центра стратегических разработок Евгении Исаковне категорически не понравилось. Полагают, что это будет ущемление в правах тех, кто выбрал вот такую форму собственничества. Имеется в виду товарищество собственников жилья. Я предлагаю двигаться дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и сейчас заявление регионального министра, которое прозвучало на всю страну, имеется в виду то, что министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей. Об этом чиновница сообщила на заседании рабочей группы Комитета по социальной политике в областной думе. В редакции агентства оказались видеозапись спора Соколовой с депутатом Николаем Бондаренко, который предложил ей в качестве эксперимента попробовать прожить на прожиточный минимум, составляющий в области 7241 рубль. Ну и дальше цитата. «Я вам могу составить меню, исходя из тех магазинов, которые я посещаю со скидками, и вы поймете, что жить можно. Сбалансированное питание, но диетическое. Вы станете моложе, красивее и стройнее. Макарошки всегда стоят одинаково», заявила глава ведомства. Также она заподозрила собеседника в отсутствии религиозности. «А то вообще не есть 40 дней поста, и все только становятся здоровее», поведала чиновница. В ответ на предложение Бондаренко прочувствовать это на своей шкуре, Соколова заверила, что человек достаточно решительный, но боится, что статус министра этого не позволит. Этот скандал стал достоянием всей общественности, имеется в виду вся Российская Федерация. и закончился тем, что губернатор Валерий Радаев заявил следующее. Соколова Н.Ю. уволена с должности министра занятости, труда и миграции Саратовской области. Считаю недопустимым для руководителя регионального министерства пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей. К тем, кто забывает об ответственности, меры будут приниматься самые жесткие, заявил Валерий Радаев. Ну, то есть, чиновницу мгновенно практически уволили. С нами на связи Игорь Богданов, доктор экономических наук, профессор Института социально-политических исследований Российской академии наук. Игорь Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день.
Вот этот скандал с чиновницей в Саратовской области, он на самом деле нас возвращает к дискуссии о тех самых прожиточных минимумах, социальных нормах, которые до сих пор существуют в Российской Федерации. Все-таки это пережиток прошлого или это такая необходимость?
Вопрос очень сложный. Необходимость только для того, чтобы правильно сформировать бюджет, который будет устраивать Министерство финансов. Сформировав цифру прожиточного минимума, они могут высчитать, какие дотации нужны регионам. Они высчитывают, какая минимальная пенсия достаточно человеку и какая стипендия должна быть у студентов. Сколько нужно платить инвалидам? Естественно, если в Саратовской области на питание расходы 3500 рублей, то мы знаем, что к этому приплюсовывается 50% и еще расходов на непродовольственные расходы и 50% на жилищно-коммунальные и другие услуги. Все это сделано только с одной целью, чтобы каким-то образом занизить прожиточный минимум населения нашей страны. Наши исследования доказали, убеждали и много раз объясняли, что минимум, прожиточный минимум должен быть в 2, а вернее в 3 раза выше. Не может человек, тем паче пенсионер, человек, который еще тратит деньги на лекарства, при наших высоких коммунальных и других расходах прожить на эти нищенские 7100 рублей. Бороться с Министерством финансов, Министерством труда бесполезно. Мы не первый раз слышим от нашего уважаемого премьера, ну что ж, затяните пояса. Это на фоне того, что в стране ежегодно утекает десятки миллиардов долларов. В стране ежегодно проводятся траты совершенно необъяснимые.
Игорь Яковлевич,
мы только что с вами простили африканским странам 20 миллиардов долларов, которые были выплачены раньше. Я могу эту тему продолжать очень долго.
Нисколько не сомневаюсь. Да.
Кратко скажу, что прожиточный минимум, тот, который сегодня установлен правительством, не позволяет даже физическому существованию человека. Благодарю вас.
Да, спасибо. Это был Игорь Богданов, доктор экономических наук, профессор Института социально-политических исследований Российской академии наук. Его комментарий, довольно емкий. Прожить невозможно, социальные нормы эти существуют, прожиточный минимум имеется в виду, лишь для Министерства финансов. У меня серьезный вопрос сейчас будет к нашей аудитории, потому что дискуссия развернулась нешуточная, а насколько вообще реально прожить на сегодня в Российской Федерации? Ваш минимум минимум это сколько? Это сколько в день, это сколько в месяц, если у вас, конечно, такой опыт существовал. Просто Наталья Соколова уверяла, что можно в Саратовской области прожить и на 3500. Я не жил в Саратовской области, не могу утверждать то, что это возможно, не обратное. Но вот если говорить о Москве, то вот минимум минимум ваш, это сколько? 7373948, телефон прямого эфира, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин из Митина. Вот как раз очень хорошо мы посчитали, насколько можно прожить. Жена в декрете, 2 ребенка. Вот, декретный у нее 25, по-моему, тысяч. Но каждый день заходим в магазин купить продукты. Это минимум 600-700 рублей. Это, ну вот, реально каждый день, потому что там творожки, они там все это быстро портятся, ну, чтобы детей кормить.
Да.
И плюс раз в месяц на десятку затовариваемся в гипермаркете. Того у нас получается 15 плюс десятка только на продукты.
25 уже 20, ушло, все, детские ушли.
Кварплата. У нас 6 тысяч кварплата. Ну и как бы, наверное, еще надо какие-нибудь там одежду купить, ботинки. Это я уже даже считать боюсь.
То есть 31 тысяча плюс то, что сверху на непродовольственные товары. Итого где-то вот минимум. Ну давайте 40 округлим.
Ну да, 40 вот на четверых получается. То есть по десятке на нос.
Хорошо, принимается еще, спасибо. Но здесь мне всегда сложнее, потому что детей ограничивать очень сложно. Я имею в виду вот это вот существование на уровне выживания, когда макарошки всегда по одной цене, гречка, водичка, кефирчик по праздникам, вот это вот все. 7373948. Я помню, в Российской Федерации проводились эксперименты, но они как-то не очень удачно завершались всегда, когда пытались прожить на тот самый минимум. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Владимир, здравствуйте. Ну, вот у нас в семье 5 человек, то есть я жена и 3 ребенка маленьких. Я получаю, я один работаю в семье, где-то получается 60-65 тысяч. Ну, как бы небесно, мне ничего не остается.
60-65 на двоих, господи, на пятерых.
На пятерых, да.
Можете рассказать, из чего состоит ваше меню стандартное? Часто ли у вас бывает мясо? Что такое для вас минимум? Что такое для вас праздничный стол? Вот как это должно выглядеть?
Ну, мясо бывает раза в 2 в неделю. Стараемся все-таки есть, потому что дети маленькие, подростки, ну, они еще растут, поэтому стараемся мясо употреблять не часто, но и нередко. Помогает периодически теща своими солениями, это как бы существенная помощь. Ну, праздники, как обычно, то есть алкоголь и минимум, потому что у нас никто особо и не пьет.
Даже вот. Дети?
Дети пьют, но только без алкогольной жидкости.
Ну, хорошо.
Понимаете?
Да.
Вот. Ну и, собственно, вот без алкоголя праздники отмечаем. Ну, собственно, вот как-то так.
Если бы вам сказали, вот определите, пожалуйста, минимальный набор продуктов для того, чтобы прожить, ну и стоимость вот для вас лично, для вашей семьи, вы бы вот сколько назначили? 10, 11, 7500?
Вы имеете в виду сумма на продукты?
Я имею в виду на прожиточный минимум, то есть которая бы включала и продукты, и все соответствующие траты.
Ну это не меньше 17-18 тысяч, вот не меньше.
На человека?
Да, на человека.
Есть, спасибо, принимается. Хорошо, давайте еще. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
О, здравствуйте.
Да.
Сергей, я пенсионер. Мы, ну, дети разъехались вдвоем с женой. Пенсия 35 и подработочка. 65 получается.
На двоих?
Хватает? На двоих, да. Но, ну, дети помогают съездить там в Сочи. Такие вот вещи. Вот планшет там дарит по несчастью. То есть нельзя сказать, что мясо и прочее, едим все, что хотим. В Ашан ездим тоже раз, 5-ку отдай раз в неделю.
Но это 65 на двоих, при всем, да, при том, что вы пенсионеры, поэтому вам вот этих денег хватает за глаза, плюс еще дети помогают.
Ну, да, такие, да. Так что нельзя, единственное, лекарство, конечно, ну, пока справляемся. Пока болячки еще одни не накопились очень много, пока справляемся, да. Так что вот прожиточный 30 на двоих, да. Ну, если вот подработочка уйдет, и на пенсию уже, конечно, нет, уже нет. Ну, плюс я забыл сказать, машина, дача, такие тоже.
Ну, это тоже расходы.
Да, как расходы, бы... да, я сказал, что есть у нас, да, да, есть, на дачу ездим, там тоже за дом платить, за участок все... Ну, вот
еще,
нас, вот это вот.
Ну, нужно заплатить, чтобы закопать картошку, нужно заплатить, чтобы, да, откопать картошку, да.
Да, плюс еще надо же свет. Сейчас вот муссируются слухи на даче тоже. Ну, зимой ездишь, надо платить, значит, будет повышено. А как? Или дрова много брать, или солярку, какие-то котлы придумывать, или электричество. Вот. Так что я хочу сказать, что таких денег пока достаточно. И, ну, не отказываю ничего. Конечно, самолетов, вертолетов и прочих там у нас нет, но вот так вот. На машине поехать на дачу.
Как бы вы определили свой минимум? Ну, то есть, ниже какого уровня, если говорить о жизни на двоих, в принципе, опускаться вам было бы, ну, ни в коем случае нельзя.
Ну, вот я говорю, уже на пенсию все.
35
вот, грубо,
все?
Вот, да, вот грубо вот эта вот тридцатка подработки, она как-то еще сдает. Немножко отложить там, да. Но если просто на пенсию, как вот опять нам же, это еще Собянин спасибо доплачивает. Вот. А так бы 10 тысяч пенсии, 20 на двоих, это мало.
Спасибо, спасибо. У меня, если говорить о личном опыте, был опыт проживания на 12 тысяч в месяц, но это при тратах только на продукты, и самое необходимое это было проживание в Москве. Это было суровое испытание, должен признаться, 12 тысяч на одного человека. Ну, пару месяцев я, конечно, так протянул, потом пришлось зарабатывать, что ли. 7373-94,8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый.
Добрый, вы в эфире.
Сергей меня зовут. Ну, я думаю, что на человек, вот у меня семья из 4 человек, но минимум где-то, ну, 50-60 на человека.
50 на... Это из чего складывается вот такая сумма, 50-60 на человека в месяц?
Ну, давайте, давайте будем посчитать немножко.
Давайте.
Отдохнуть мы должны съездить?
Ну, так, не то чтобы обязаны, но, в принципе, было бы неплохо, да.
Ну, неплохо. Машина подходит, поменять надо, накопить, все равно какие-то года 3-4 машину мы должны поменять. Правильно?
5. Так.
Бензины, страховки, это я вот пока так беру. Нужно? Нужно. Я не считаю теперь на еду. Мясо, килограмм мяса стоит, ну, более-менее нормально взять там говядину. От 4 до 500 килограмм, правильно?
Ну да, 400-500 нормально.
400-500 нормально. Так, на покушать, потом там хлеб, мед туда-сюда, все это я как бы не считаю. Ну, считаю, но это все равно набегает, правильно?
Ну, по мелочи набегает, да.
Набегает. Затем в школу ребенка собрать,
так.
На репетиторов отдать, если бы они учились в школе, это одно. Репетиторы нужны? Нужны. Затем всякие школьные там эти взносы какие-то, тут туда, тут сюда нужны? Нужны.
Итого и набегает как раз 50-60 на человека. А если бы вам сказали, вы знаете, вынуждены затянуть пояса вам, поэтому будьте любезны, от чего-нибудь откажитесь. Вы бы от чего отказались?
Ну, от отдыха, наверное. Скорее всего, отдых бы.
Пал первой жертвой.
Жаба душит на остальное.
Спасибо. Надежда напоминает, что вообще-то речь шла о пенсионерах. Да, мы понимаем прекрасно, что о пенсионерах. Но сейчас, в принципе, это поднимает вопрос о социальных нормах, которые существуют в Российской Федерации, которые кажутся, ну, по-настоящему диковатыми. Ну, правда, а как еще это сформулировать? Наталья Соколова сама попала в неловкую ситуацию. Она попыталась оправдать эти социальные нормы и объяснить депутату, что и на эти деньги прожить можно. Никто, правда, не пробовал. Я не знаю, выжили ли те, кто рисковал так делать. У меня с женой пенсия 32 тысячи, тратим на коммуналку, еду и корм для собаки. Всегда в ноль выходим, это пишет Великий Немой. Света возмущена, судя по всему, звонком последнего слушателя из серии, ну и запросы у него. Михаил пишет, если бы у нас было 65 тысяч рублей на двоих, а у меня четверо детей, мы бы жили по-барски. Ну и дальше его комментарии зажрались, пенсионеры. Павел пишет, Москва, двое взрослых, плюс трехлетний ребенок, 32 тысячи питания и непродовольственные товары. Из них 4 тысячи минимум на бензин малолитражки, всегда поездки 1-2 раза в неделю. Плюс 8 тысяч коммуналка, телефоны и интернеты включены. Это пишет Павел о своих. Шедевр прожиточного минимума, Сочи, репетиторы, смена авто раз в 3 года, это пишет 383-й. Не, ну а как вы хотели? У каждого свой прожиточный минимум. Это же не означает, что это всегда нужно ставить себя на грань выживания. Нужно ставить себя на грань некой своей социальной нормы. То есть с чем вы готовы расстаться, что для вас входит в обязательный пакет. Вот и все, это у всех отличается. Ну и последний комментарий, пожалуй, что успею принять. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, у вас 50 секунд, пожалуйста.
Да, я считал, вот как-то пенсионерка, соседка, что у нее получается, ну, минимум получается 1020 в месяц, потому что 6-7 тысяч квартплата у нее, лекарства 4-5 тысяч, плюс 1,5-2 тысячи в неделю на питание. Это и резерва никакого. Если что-то случится, то есть практически денег не остается. Двадцатка в Москве на пенсионера, это вот просто жить.
Просто жить, просто для того, чтобы минимально как-то поддерживать свой минимальный, простите за тавтологию, жизненный уровень. Это были суждения наших слушателей, спасибо всем, кто дозвонился, ну и сейчас уже 14, ну, 15 часов новости.